Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событиям». Мне очень приятно сообщить нашим слушателям и зрителям, что сегодня наша программа выходит по вашим заявкам. Потому что два дня назад наш матч на последней минуте закончился неожиданным сообщением нашего гостя Андрея Кондрашова, журналиста спортивного. Он сказал, что он вместе с Ниной Рёминой комментировал 30-летие матча, знаменитого матча в Мюнхене 1972 года, про который был снят фильм «Движение вверх». И я просто даже не успела отреагировать. Минута оставалась до конца нашего эфира. И пообещала, что если будут заявки наших слушателей, зрителей, поговорить об этом фильме, наконец-то, который побил все рекорды уже кассовые, поговорить с кинокритиками, со спортивными журналистами. Если вы хотите, мы поговорим. И наши слушатели захотели, и мы говорим. Здравствуйте. Еще раз Андрей Кондрашов. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Очень приятно вас снова видеть. Вторая серия нашего разговора. С нами Лариса Юсипова. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Лариса. Лариса посмотрела, профессиональный кинокритик, посмотрела этот фильм. И я сразу, забегая вперед, скажу, кажется, он вам понравился.
Да.
Очень хорошо. И мне понравился. Ну, вот с нами на связи Евгений Ловчев. Евгений, здравствуйте. Евгений – знаменитый футболист. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Тоже радостно вас слышать. Вы тоже олимпийский призер Олимпийских игр 1972 года. Видели все это, вот прониклись всем этим, наверное, даже больше, чем мы все. Я вот что сразу же, о чем хочу начать разговор. Во-первых, надеюсь, что нас сегодня смотрят и слушают те, кто видел фильм. Мы должны вот просто рассчитывать на то, что мы таких слушателей сегодня будем слышать у себя в прямом эфире по телефону 8 800 222 12, потому что такая большая касса, что уже, наверное, неохваченных не осталось. Да, Ларис? Вот это вам,
ну,
наверное,
видно. Осталось.
Осталось еще?
Конечно. Да. Я думаю, что сейчас касса порядка... Я не смотрела сейчас по зрителям. Я думаю, к 10 миллионам зрителей он приближается или уже их покрыл.
Покрыл Аватар.
Но...
уже.
Аватар... Уже... Нет.
Не
Аватар – это 14,5 миллионов зрителей. И по количеству зрителей это пока самое большое достижение. Но он идет быстрее Аватара в динамике. Я сейчас перед выходом к вам заглянула на сайт фонда кино ЯИС. И сегодня первый день, когда он ушел на вторую строчку с начала января. Так долго фильм в топе, конечно, никогда не держался.
Ну, вот, да.
А вот Андрей, я бы хотел на эту тему чуть-чуть пообстоятельнее поговорить. Почему так случилось?
Очень интересно.
Да, у меня на этот счет есть свои соображения, хотя я тоже где-то от кого-то их слышал, поэтому за свои авторские, за свое авторство, на свое авторство не претендую. Мне кажется, такая большая аудитория еще и потому, что я, кстати, когда смотрел этот фильм, а я сразу побежал, когда он вышел, я сидел в полупустом зале, даже почти в пустом зале. Вот. И, а это было в праздничные дни новогодние, то есть когда...
Это, видимо, было 31-е...
Нет, это были первые январские дни. Нет, это самое удобное время для смотрения. Мне кажется, что вот эти топ-рейтинги, показатели статистики неимоверные, во-первых, потому что у этого фильма была необыкновенная реклама, во-вторых, потому что других фильмов просто не показывали. Ну, вот в том кинотеатре, в котором я смотрел, там была какая-то там, извините, лажа, вот, помимо этого фильма. И третье, вот это просто очень удобное время для показа было выбрано у этому фильму. Мне кажется, вот это главный, одни из главных составляющих. Я не беру содержательное.
Начинать. Да. Я думаю, что я совершенно не согласна с тем, что вы говорите, но Лариса, наверное, вам ответит профессиональнее.
А, смотрите, вот эти уже традиционно много лет новогодние каникулы – это самое желательное время для выхода фильма. И продюсеры договариваются между собой, и несколько фильмов сильных, русских, как правило, выходят в это время. Таких показателей не было пока ни у кого.
Да,
в прошлом году был фильм «Викинг» выдающегося маркетолога, на мой взгляд, Константина Львовича Эрнста, с рекламной кампанией «Эрнста». В принципе, не может сравниться ничего в нашей стране вообще. А вот это вот начиналось «Возьми тещу в кино» на «Иронию судьбы 2», и он всегда умеет найти некий слоган, что-то, что заставляет людей пойти в кинотеатр. Сейчас «Викинг» отстает от движения вверх примерно по сборам на 1 000 000 000 рублей.
Вот. В общем, я думаю, поэтому что даже не нужно это об этом первое. Спорить.
Я лично посмотрела фильм «Движение вверх» на кинорынке. То есть на самом-самом первом показе, который вообще был. И выйдя, я сказала 2 миллиона. На меня стали смотреть люди с удивлением.
2 миллиона будет зритель.
Будет... Да. Нет, 2 миллиона бокс-офис. Чтобы было денег. Понятно, никогда еще ни один русский фильм 2 миллиона не приближался. 2 миллиарда, простите.
А, конечно, вы сказали, 2 миллиарда рублей.
2 миллиарда русских рублей. Да. Все смотрели меня с большим удивлением, а выяснилось, что ошиблась даже я.
Да.
Причем как бы ошиблась сильно.
Не досчиталась.
А дальше про рекламу. Я не смотрю телевизор, и поэтому я не могу сказать про напор рекламной кампании.
Я смотрю телевизор, и как раз я рекламу хочу. К нам присоединился Вида Смачулис. Вида, здравствуйте. Из Литвы, из Вильнюса. Вида, слышно нас вам хорошо?
Из Литвы.
Да, из Литвы. Но это просто замечательно, и мы очень рады. Это спортивный эксперт и друг, как вот мне сказали, Модеста Паулаускауса, который сейчас, к сожалению, не с нами, потому что он лечится на Кипре, но бывает такое, но Вида знает его реакцию на фильм, и он тоже может ее рассказать. И знаете, что я хочу сказать о рекламе? Вот я-то ее смотрю, телевизор и рекламу. Я-то как раз считаю, что она сделана крайне неудачно. Почему? Потому ее было много. Но она все время делает акцент и упор на патриотизме, что вот вы пойдете в этот фильм, в кино, вы проникнетесь, вы почувствуете гордость за свою родину. Какую родину? За свою страну. И начинает показывать вот этих вот зрителей, выходящих из зала, которые говорят, да, я горд, я счастлив, что я живу в такой стране, у меня такой спорт. При чем здесь? То есть, я должна вам сказать, что эта реклама как раз часть зрителей отпугнула, и они все равно пошли и сказали, какое счастье, что мы пошли, не поверили этой рекламе, пошли, и оказалось, что это не про патриотизм. Вы как считаете, Андрей, это про патриотизм?
В первую очередь, да, на мой взгляд.
Да, все-таки?
Да, потому что если говорить о том, насколько соответствует реальным событиям, а фильм на это претендовал на 100%. Достаточно посмотреть на внешнее сходство спортсменов и реальных образов, да, настоящих баскетболистов. Я уж не говорю про соответствие там хронологическое и исторических событий. Правда, вот одно исключение было из соответствия, и причем касающееся главного персонажа, главного действующего лица, героя этого фильма, тренера сборной, старшего тренера сборной команды Советского Союза, Кондрашина, который не Кондрашин в фильме. Может быть, мы об этом тоже сегодня как-то упомянем.
Поговорим, мы сразу скажем, почему он не Кондрашин. Потому что его вдова взбунтовалась и сказала, что все не так, он не такой. Я не хочу, чтобы вот он был такой, значит, он не Кондрашин.
А если говорить о моем отношении, то мне понравилось наполовину. Мне вторая половина фильма понравилась. Я не хочу сказать, что я типичный зритель. Да, все-таки спортивная журналистика откладывает отпечаток, далеко не всегда позитивный на отношение к, вот, к такого рода искусству. Да? Хотя, еще раз говорю, в большей степени мое отношение позитивное к этому фильму. Но в следующий раз, если бы я пошел, а я бы пошел, я бы первую половину пропустил, а посмотрел бы вторую. Там, где... в которой уже непосредственно игра.
Угу. Хорошо.
Можно?
Да.
Я хочу все-таки вернуться к зрителям. Почему их так много? А я, смотрев этот фильм на кинорынке, я просто была ошарашена. Потому что такого качества зрительского кино у нас не было никогда. Я потом пошла на премьеру, на премьере мое впечатление подтвердили, ну сейчас оно рванет. И вот он выходит на экране, и он на 4-й строчке бокс-офиса. На 4-й. То есть первые дни – это абсолютный провал. О чем это свидетельствует? Я не смотрю телевизор, и все рекламы я видела только постер, который мне чрезвычайно не нравится. Увидев такой постер, я бы не пошла. Но вот говорят о том, что он начал набирать на сарафане. Ага. Не потому, что массированные рекламы давили зрители.
На сарафан – это сарафанное радио на вашем
люди,
жаргоне.
Да, посмотрели, мама сказала дочке, дочка друзьям, друзья дочки, дочка мама. И вот когда пошел этот сарафан, он пошел очень быстро. Он уже 2-го числа начал все. фильм выстрелил и рванул так. Еще один важный момент. Есть определенные формулы, по которым считается прокат. Да? Ну вот есть формула, если он в этот выкат на Ростов, то значит скорее вот там. Mm-hmm. Есть два фильма в нашей истории нашего проката российского, которые поломали все формулы, и в общем никто не знает, чем это кончится. Это «Аватар» и «Движение вверх».
Mm-hmm. Вот они вдвоем да. соседствуют на этих ступеньках.
При этом, что касается, простите, было больше нечего смотреть. Да, многие фильмы были отодвинуты, иностранные, но я думаю, не только из-за «Движения вверх», а потому что прокатчики «Оскаровской обоймы» хотят подвинуть его ближе к «Оскару» и после результатов «Золотого глобуса». Так получается. Но в этом году произошло обновление франшизы «Елки». И «Елки новые» — это совершенно прекрасный фильм, который тоже на первом уикенде собрал достаточно мало, потому что шли на привычные «Елки». А когда начался сарафан, а начался он к первому уикенду «Движения вверх», «Елки» вылезли вверх сильно. «Елки» прямо опережали «Движение» очень мощно. И на этом сарафане люди могли бы плюнуть на «Движение», пойти на «Елки», найти там что-то еще, мультик. Но этого не произошло, потому что пошли отзывы зрителей.
«Елки» все равно уступают?
«Елки», ну как сказать, «Елки» чудесный фильм.
Да, конечно,
«Движение» – это мощнейшее событие да. вот по уступают. Технологии, по профессии, по всему. Это просто большое
уступают.
Кино.
«Елки» ни в какие рекордсмены не входят, просто они хороши я для думаю... своего периода. Вот с нами на связи наши дорогие гости Евгений Ловчев. Евгений, вот я все-таки вас хотела бы спросить. Вы посмотрели фильм. Вы считаете, это патриотическое кино. Это кино, которое призвано вот каким-то образом воспитать любовь к своей родине. Или это что-то другое? Как вы это чувствуете? Вот как, с какими чувствами вы вышли после этого фильма?
Ну, первое, основное, я не смотрел этот фильм.
Вот это да!
Подождите. Я оставил это напоследок точно так же, как и фильм, который тоже подогрел и к этому фильму, видимо, интерес, потому что когда «Легенда 17» вышла и просмотрел очень много людей, они вдруг поняли, что и о спорте, оказывается, можно рассказывать так, что влюбляешься в этот фильм. Это первое. Для меня, почему я еще не шел, знаете, вот когда и «Легенду 17» снимали, потом сейчас очень много разговоров идет о том, что снимается фильм про Льва Ивановича Яшина, все время со стороны самих спортивных людей идет разговор о том, что вот здесь не так было, вот здесь не так было. А разве люди помнят, как было, когда в Чебаркуль сослали того же Харламова, где я, кстати, когда-то в этом Чебаркуле был, и все узнавал, как Валерка здесь находился и прочее. И когда сегодня рассказывают об этих 3 секундах, да они все время рассказывали, понимаете, в чем дело? Все время. И это легендарные люди. Я говорю о всей команде, но в данном случае Ване Эдешне и Саше Белов покойный, царство ему небесное. И все спортивные люди, во всяком случае, знают это и помнят. Столько лет прошло, могут не помнить какие-то там еще. Ничего не говорит сейчас о Борзове, который выиграл там Олимпиаду. Единственный белый человек, который у черных выиграл 100-метровку. Никто не говорит о Фаине Мельника. Я бывал на этих, я был на этой Олимпиаде и ходил на эти соревнования. Я не был именно на финальной игре там. Но я вам скажу такую вещь. Там в Олимпийской деревне был такой кинозал огромный, где все буквально команды, кто отдыхал в этот день, предположим, существовали, не обязательно советские, будем так говорить. Но там столько телевизоров было, и вот здесь вот штанга, вот здесь легкоатлетика, вот здесь показывают бокс, предположим. И вот мы все, объединенные тем, что мы из Советского Союза, мы здесь переживаем за нашего, потом сюда переходим. И мы видели эти 3 секунды и все, что это происходило. Понимаете, в чем дело? Да, наверное, какие-то нюансы в этом фильме немножко не те, как это там существовало. Но для меня, естественно, то, что это произошло, да, теперь еще почему, видимо, все-таки народ идет, кроме того, о чем я сказал, что, во-первых, то, что идет реклама сумасшедшая, когда показывают людей, они выходят и говорят, мы плакали во время фильма, это, конечно, интригует, это зовет туда посмотреть это. Но самое главное в том, в какой мы сегодня ситуации вообще со спортом, когда вдруг не допускают никого, значит, и вот все, что это творится, и в том числе, и что идет между Россией и США сегодня в политической вот этой жизни. Поэтому для меня совершенно очевидно, что фильм хорошо снят, и хорошие актеры, реклама великолепная, но и сам сюжет, который никто не забыл про эти 3 секунды.
Да, я согласна, что, конечно, сюжет играет свою роль, и хорошо, что его напомнили, потому что, ну, на самом деле забыли. Ну, кто-то вообще и не знал, кто-то не забыл, а кто-то просто не знал. Видас Мачолис с нами на связи. Видас, я, насколько понимаю, в Литве сейчас этот фильм идет, он разрешен. Мы еще к Украине перейдем, у нас очень интересный будет сюжет из Украины, я вам покажу. Но в Литве идет. Вы как там его воспринимаете? Вот здесь он рекламируется как патриотический. Люди, которые его видели вместе со мной, я совершенно с этим не согласна. Это честно, это, я считаю этот фильм достаточно честным. Я считаю, что дефект у него единственный, это когда в конце, на финальных уже кадрах, вам вдруг начинают показывать после этого матча хронику там, дальнейших олимпийских побед, Ольга Корбут и так далее, и так далее. И все это переходит к России, к Сочинской Олимпиаде, и тут у вас резко портится настроение, потому что вы не понимаете, почему российская сборная преемница той сборной, ибо там были спортсмены из разных стран сегодняшних, бывшего Советского Союза. И тем более, что с Сочинской Олимпиадой какие-то негативные впечатления связаны. Но в целом фильм, конечно, никакая не пропаганда, ничего. Как у вас там в Литве он воспринимается сегодня, сейчас?
Я не могу сказать. Я делаю 26 лет передачи в баскетбольном мире или в мире баскетбола. И всю жизнь с баскетболом. И вообще, я 50 лет журналистской работы, работаю на телевидении. И все знаю, как было тогда, в 72-м году, 45 лет назад в Мюнхене. И могу сказать, что такого удовольствия от художественного фильма, который все-таки факты на 50% такие же, какие им были, но так сделано, что я волновался во время премьеры в Виннисе, в кинотеатре «Вингис». И все люди, не знаю, сколько там тогда было, не посчитал, не спросил, 300-400, все так вышли из зала, друг другу дали руку и сказали: «Ну, великолепно сделано, просто шедевр». Потому что Литва – это баскетбольная республика. Потому что Литва гордилась и гордится тем, что Модестас Павлаускас был капитаном этой сборной. И если не Модестас, Модя, как его называли, не было у нас, наверное, после него ни Хомичеса, ни Куртинайтиса, ни Сабониса, потому что все хотели быть такими, как наш Модя. И те, которые не знают эти перипетии, что как вместо Гомельского и почему главным тренером стал Владимир Кондрашин, кстати, Александру Яковлевичу 90 лет было бы 17 января, как я родился в тот же день. Вот, и те сюжетные линии о сыне главного тренера, а его любимым нападающим Александром, все это правда. И мне непонятно, почему родственники не хотели, чтобы все имена были точными, как Модестаса Павлаускаса, как Жанна Мухамедова или других. И уже 4 баскетболиста только остались в живых.
Да,
Модестас Павлаускас, когда вышел.
Видас, я хочу вот одну вещь уточнить. Действительно, осталось всего 4, это очень странно. Это молодые, в общем, достаточно, ну, по нынешним меркам молодые люди. Ну, 45-й год рождения, ну, 50-й год рождения. Ну, непонятно, почему всего 4, ну, видимо, спортсмены изнашиваются. Я не знаю, как, так получилось. Это действительно очень горько читать, что мало их осталось. Но вот, к счастью, Паул Аускас Модестас, он жив, слава богу, и здоров, и подлечивает здоровье. Но как у вас... Интересный же момент случился. Когда мы начали читать, после того, что вышел фильм о нем, оказалось, что ничего подобного. Не был он никаким перебежчиком. Его же фильм представил как человек, который рвется на Запад, что он готов, в общем, уехать. И даже тренер его к этому подталкивает. И в последний момент все-таки вот чувство команды в нем взыграло, и он остался. А на самом деле ничего этого не было. Он был честный, верный комсорг. Он, наверное, сейчас в силу конъюнктуры политической не обиделся, что его представили вот таким. Как вы там знаете его реакцию на эти штуки? Бида, слышно нас? У нас неужели опять заглючила связь с Литвой? Ну ладно, это хороший, интересный... Ну, то есть, это, по крайней мере, мне интересно будет послушать. Я вот что предлагаю, пока у нас восстанавливается связь с Вильнюсом. Мы, во-первых, я спрошу Ларису, это же очень важно, а потом я покажу один сюжет из Киева, из-под Киева, с Анатолием Поливодой. Вот родственники предъявляют претензии. Они говорят, Александр Белов не болел в этот момент, он болел позже. Супруга главного тренера сборной говорит, что наш ребенок болел не этой болезнью, а другой болезнью. Ну, какую, вот вы, мне кажется, конечно, бывают какие-то натяжки, которые существенны для восприятия фильма, а бывают, что несущественны. Вы об этих претензиях читали. Вы считаете, что на вот этот вот замысел фильма, на его идею, это влияет вот такие вот, ну, несоответствия документу?
Мне кажется, конечно, абсолютно нет. Но надо понимать, что это не первая история. Осенью вышел фильм «Салют-7». Тоже, на мой взгляд, прекрасный фильм, несопоставимый, возможно, по масштабам, но очень хороший и, несомненно, прорывный для российской индустрии. И вот на пресс-конференции Клим Шипенко, режиссер и сценарист этого фильма, он рассказал, что у него очень много говорили с космонавтами, у него был огромный ресерч, они прям большую работу провели, чтобы, как выразился, он все это узнать и потом забыть. Потому что если ты будешь делать точно так, как было, то ты сделаешь фильм, ну, интересный для звездного городка и совершенно неинтересный для широкой публики. Есть очень интересный вообще момент. Вот бывают жизненные сюжеты, про которые говорят, ну, это же кино. Прям это бери и снимай. И вот садятся сценаристы, пишут все, как было. И нету сценария, нет драматургии. А Николай Куликов написал совершенно прекрасный сценарий, выстроенный по законам драматургии. И те допущения, которые он сделал, они работают на историю. Почему, например, в фильме «Салют-7» в результате изменили все имена? Потому что, скажем, жена одного из космонавтов говорит, у вас я тогда была беременна, а у нашему ребенку было там то ли 6, то ли 9 лет.
О, боже мой.
Ну, какое это имеет значение для драматургии? Никакого. Для нее огромное. И я понимаю ее, я понимаю ее чувства и так далее. Но просто когда речь идет о таком большом фильме, о таком качественном сценарии, ну, я бы на месте родственников пошла на встречу группе. Я читала сценарий в его изначальном варианте, и он там какие-то вещи были сильнее. И из-за того, что, видимо, у меня вообще есть ощущение, что они были сняты, потом порезаны в угоду родственников, и я там вижу, скажем, один драматургический провис, когда во время матча с Кубой, ну, из того, что происходит, мы не можем объяснить такое состояние героя Машкова, да, почему он в таком полном ступоре. А в сценарии это было. И, видимо, это было снято и как-то подрезано. Это тонкие вещи. Возможно, зритель пролетает между них. Мне жаль. Мне жаль. А что касается каких-то недостатков фильма, которые, ну, помимо вмешательств родственников, я вижу только один. Ну, о том, что вы сказали, да, я бы тоже сделала последние титры иные. Желала бы видеть их несколько иными, но дело не в этом. В чем там серьезная, по-моему, проблема в том, что убийство израильских спортсменов дано как некая история, ну, некое обстоятельство сюжета, да. И там не отыграна реакция.
Да, вот это очень важный момент, я обязательно хочу к нему вернуться.
Но я хочу сказать одну важную вещь про него. Потому что, скажем, в Фейсбуке прекрасный критик Катя Барабаш, вы ее знаете, написала, что это означает, что фильм антигуманистичный. Это ничего не означает. Это просто означает, что что-то не получилось.
Провал. Какой-то в сюжете
это не
есть
провал. Это маленький
недостаток. Нет, я имею в виду провал в сюжете.
Это маленькая недоработка сценария. Когда люди делают такую огромную работу, она не может быть абсолютно перфекционистской. Да. А эта работа близкая к перфекционистской.
Хорошо. Вот сейчас мы посмотрим. Вот к вопросу о правде жизни, неправде жизни. Анатолий Поливода, он сейчас вот называет Поливода, он отказался участвовать в российских шоу. В шоу Андрея Малахова он не пришел. По идейным соображениям, сказал Малахов, нам сложно с ним разговаривать. И его идешка, его коллега и друг сказал, что ну, он такой современный украинец с современными взглядами, имеется в виду современно-конфликтными взглядами на историю российско-украинских отношений сегодняшнюю. Со взглядами на конфликт. Так вот, сейчас мы посмотрим, как наш корреспондент настоящего времени пришла к нему, говорила с ним об этом фильме. И окажется, что вот эта вот история с Александром Беловым, из-за которой судятся родственники, что он не болел в этот момент, так вот с ним-то она и происходила. То есть, собственно говоря, сам факт того, что больной спортсмен продолжает тренироваться, он не сенсация никакая, и он является правдой жизни. Давайте посмотрим вот эту встречу нашего корреспондента с ним.
Карьеру баскетболиста пришлось закончить рано. Олимпийские игры в Мюнхене стали последними соревнованиями в его жизни. Подвело сердце. Во время приступа пульс достигал 300 ударов в минуту. Несмотря на запреты врачей, Поливода отыграл все матчи Олимпиады 72 года, кроме последнего, решающего с американцами. Его он смотрел со скамьи запасных.
Вот Ванька дает пас, видите? Через все поле, да? Один американец падает на пятую точку. Видите, вот. А второй вообще вылетел за линию.
Видео того матча чемпион хранит на диске и любит пересматривать с гостями.
А вот я иду, вон слева, вон. Вон он слева, видите, вот. Вон. Да, в синей. Я уже даже не мог встать. Мне плохо было, приступ был. Я всю ночь не спал накануне. То, что реклама идет.
О том, что в Москве снимают фильм о победе в Мюнхене, Поливоде рассказал товарищ по команде Иван Едешко, тот, который на последних секундах матча отдал победный пас. Едешко предложил вместе с ним поучаствовать в съемках фильма в роли консультантов. Поливода отказался.
Говорю, не могу я поехать сегодня в Москву по такой причине, что я негативно воспринимаю все, что происходит в моей стране с помощью ваши. Он не понимает. Я говорю, Ваня, ну ты белорус. Представляешь, эти события были бы в Белоруссии. Ты какую бы сторону принял? Белорусскую или российскую? Замолчал.
Но фильм бы посмотрел. Поливода знает, что история про его команду – рекордсмен российского кинопроката. В украинских кинотеатрах его нет.
Он не может посмотреть, он смотрел трейлер вместе с корреспондентом. Мы еще, может быть, дадим кусочек их разговора интересный. Андрей, вот у меня есть один знакомый, хороший журналист, и который говорит, что тоже посмотрел фильм, а все, ну, конечно, начинают сравнивать с правдой жизни, правдой жизни. Говорит, такого быть не может, чтобы наш спортсмен заболел за рубежом, и чтобы ему посольство не выделило денег, и что вот тренер должен был собирать, ну, пусть вот это вот вымысел, но вымысел должен быть хоть как-то основан. Но быть такого не может, чтобы не заплатила страна Советов за сложную операцию российского спортсмена, советского спортсмена. Что вы об этом скажете? Ну, он просто вот говорит, что вот это вот для него вот кровавая рана в этом фильме нанесена его чувством.
Я с пониманием отношусь к неправде жизни, то, что вы называете. Да. И в течение 2 часов, которые длится фильм, просто нечего было бы показывать, если бы не придумать вот эти какие-то мини-сюжетики. На мой взгляд, они и какие-то удавшиеся, какие-то не очень. Но продолжая эту тему «Правда жизни», вот я бы хотел вернуться к советскому спортивному кинематографу.
Нет, а вы мне, пожалуйста, про медицину. Я правда про медицину спросила вас, как специалиста, наверное?
Нет, так, безусловно, нашлись бы и средства, и способы, я чтобы вот все эти вопросы решить.
То есть он прав.
Тем более накануне финального матча, который был идеологически, ну, просто на вершине.
Ну, то есть он прав. Нет, если российский, если советский спортсмен... Нет, это было в Америке. Он заболел в Америке. Ну, по сюжету он заболел в Америке. Это сейчас действительно не важно, потому что он не заболел в Америке в реальной жизни. Дело не в этом. Дело в том, что показывают, что если советский спортсмен заболевает тяжелым, вдруг неожиданно заболевает за границей, то не факт, что за него заплатят. Что вполне может оказаться так, что его там выбросят, я не знаю, на улицу или увезут в Москву больным. но не заплатят. Такое возможно было? Вот это вот моего коллегу интересует.
Со сборной командой Советского Союза, вот, с лучшими профессионалами, ну, в кавычках профессионалами, на самом деле они таковыми были и по отношению к своей работе, и к, по, имея в виду уровень спортивный. Хотя профессионалов тогда не допускали до Олимпийских игр. Они появились только в 92-м году. Именно поэтому американская команда баскетбольная до 92-го года была представлена студенческими коллективами. И об этом нужно тоже помнить и говорить всем, кто хочет правду жизни
знать. Зато я их всех пересмотрела по Википедии. Они с 93-го года все перешли в профессиональный спорт, потому что у них были вот такие прекрасные успехи на этой Олимпиаде, как серебряная медаль, в которой они отказались.
Простите, но наши ведь тоже формально были любителями. У них у всех формально были какие-то. Я боюсь, что и те были формально.
Нет, те не формально. Те были в студии.
Они сидели в университете, слушали лекции, вместо тренировки.
Нет, нет. Очень характерно, очень характерно. Позвольте, вот я хоть немножко маленький ликбез сделаю. Я думаю, для вас это будет интересно, не только для вас. Студенческая лига по сравнению с профессиональной американской лигой баскетбольной, но это на порядок ниже. Вот из той команды, команды, проигравшей американской, стали настоящими профессионалами, то есть стали спортсменами на порядок, на уровень выше, по-моему, двое лишь. Хотя вот там Дак Коллинс, безусловно, был супер атлетом и проиграл в NBA, Национальной баскетбольной ассоциации, несколько сезонов, проиграл очень заметно, в общем, был видным. А все остальные оказались, ну, такими посредственными. Но студенческая лига — это очень сильная лига баскетбольная в Америке, но не самая.
Да. Хорошо. Я про другое. Они действительно ходили вместе со всеми остальными на занятия без поблажек ради тренировок?
Да. Ну, хорошо. Да, да. Это та же, ну, примерно, там у них могли быть льготы в этом колледже, потому что он спортсмен, так же, как и в России, но студент. Вида снова с нами на связи. Вы мой вопрос, Вида, услышали о том, что как отнесся ваш друг Модестас к тому, что он был антисоветчиком, как выясняется теперь вот по этому фильму, и что он готов был сбежать в Мюнхене там, принять гражданство, или как там это называется?
Говорят, что мы националисты любим только свою Литву, да. Мы литовцы, и нас очень мало, и мы любим свою страну, и мы все националисты. Я вам скажу один факт, кроме Римаса Кортинайтиса, уже попозже, ни Паулаускас, ни Хомичус, ни Сабонис не играли в других командах России, Советского Союза, а только в Жальгирисе, но потом уже за рубежом. И Модестас Павлаускас так сказал: все, как это сделано в фильме, 100% было в жизни.
Только об этом может никто быть... не знал.
Да, а ну как? Ну если я буду говорить, я не буду играть за сборную Союза, идите вы.
Нет, это очень здорово, то есть они угадали то, что происходило у него внутри, оказывается. Да,
да, да. И я вам скажу, дорогие мои, это художественный фильм, а не документальный, как и разные романы, написанные. 50% из жизни, а другое уже творчество. Я не слышал, те, которые смотрели фильм, видели, что он плохой, я из Каунасов, или в Каунасе, что он не отражает ту жизнь, которая тогда была.
Но, пожалуйста, только вы нас не упрекайте в том, что мы тут говорим, что он плохой. Мы как раз не говорим, что он плохой, но есть... Но, понимаете, он все равно толкает, этот фильм все равно толкает вас выяснять, как было на самом деле.
Вот что скажу. Когда мы смотрим, особенно те программы, которым выступает Жириновский, все время мы такие плохие вообще. Это Прибалтика, надо их удалять с земли. И этот фильм, это как первая ласточка. Я смотрел и удивлялся, какие молодцы творцы, чтобы они взглянули в душу литовцев, взглянули в душу грузинов. Потому что и одни, и вторые согласились, что в фильме так было. Ведь Модестас Павлаускас и до этого имел сценарии, читал, и он сказал «добро». И после фильма он говорит: «все, правда». Мне кажется, что это уже хорошо говорит. 2 часа 17 минут шел фильм, а будто там 30-минутный. Так сделано. И в конце этой кадры, но уже, может быть, не такие, как надо было точку ставить, уже не надо было показывать, но один мой друг, который очень любит тоже баскетбол, говорит, все, великолепно сделано, но слушай, Видас, тогда никто не бросал сверху мяч в корзину, а там все время, говорю, слушай, ведь новое поколение, если мы будем показывать такой баскетбол, когда, как он выглядел тогда, никто бы не ходил. Но это линия и любви, линия и здоровья, и лекарства, это не так было. И эта газированная вода обливает, так было все время, когда мы жили, в те времена так и было. Так я скажу вам. Великолепный фильм, художественный, а не документальный.
Ой, с газированной водой. Да, вы с газированной водой мне напомнили.
Две фамилии тренеров и игроков. И спасибо Моде, что он согласился, чтобы Модестас Павлаускас остался и в наших памяти, и в документальных фильмах, и вот уже 3 секунды художественного фильма.
Спасибо большое, но мы с вами не прощаемся. Я просто, спасибо, вы напомнили. Я сидела же со своей дочерью, потащила ее на этот фильм. Ей 20 лет, но ей очень понравилось. И она на этот газированный, она говорит, это что, это один стакан на всех? Она говорит, какой? А что с ним? Подожди, откуда? То есть она была просто в шоке. А потом она говорит, его никто не украл? Я говорю, нет, его просто мыли и мыли. Это очень смешной момент, который вот вдруг зафиксировал молодой человек. Молодая девушка, но вот
простите, просто для нее это было страшно. Я вот ничего не понимаю в баскетболе вообще.
Да.
И до этого фильма я видел баскетбол один раз в своей жизни, когда продюсер Дмитрий Рудовский, у него был некий юбилей, и он устроил баскетбольный матч, поскольку он баскетболист, и довольно много людей из кино играет в баскетбол. Они все кайфовали страшно, смотреть это было довольно скучно, но это мое единственное, самое близкое приближение к баскетболу до фильма. Но я читала интервью с режиссером и с продюсером, они сознательно пошли на то, что это будет современный баскетбол, потому что тот не кинематографичный. Они не обманывали, они говорили об этом прямо, и это, мне кажется, совершенно нормальный ход.
Вот это тоже нормальный ход, и мы сейчас еще раз, еще один кусочек покажем интервью с Анатолием Поливодой, где вы увидите, что и это тоже правда, то, о чем говорилось в фильме по поводу, и то в конце концов, что сыграло очень тяжелую роль в судьбах этих спортсменов. Давайте послушаем его.
Нас вели сначала к могиле солдата, потом нас вели в мавзолей. Мы клялись и божили, что мы что? Поедем и победим.
После победы на Играх чемпионов впервые достойно премировали, вспоминает Поливода. Каждому вручили по $300. Баскетболист сразу же купил на них 3 магнитофона, чтобы подороже продать СССР. Говорит, в то время контрабанда была для спортсменов единственным шансом заработать.
Спортсмены всегда выезжали за границу играть само собой и возили с собой что? Фотоаппараты, зорки, там, Киев, ФЭД, икру черную. Мы все везли для того, чтобы там продать. Суточные были, я вам скажу, будете смеяться. Самые большие суточные, которые получали, это $50. А так 30-40. И поэтому, там, чтобы купить что-то себе, семье, и плюс что-то еще привезти. И вот Белов попался на границе с иконой.
За это Александра Белова, который забросил победный мяч в Мюнхене, лишили звания заслуженного мастера спорта. И не только его, еще 3 олимпийских чемпионов баскетбольной команды сидели в тюрьме за контрабанду.
Я же вам объясняю, что такая была жизнь у нас. Я везу там чемодан чего-то, там пластинки, то, другой, шмотки. А Сако возил такие сарконовые браслеты, давление. И лекарства возили они. И он едет с маленькой сумочкой, думаю... На чем же он деньги делает?
Вот с нами сейчас на связи Николай Долгополов, журналист. Николай, вы это услышали? Ведь никак нельзя было это представить как сказку, такую советскую сказку, судьбу этой команды. Это тяжелая была судьба у этой команды. Вот в частности, в связи со всем тем, что рассказывает сегодня Анатолий Поливода. Тяжелая.
Вы знаете, я бы сказал, что я бы произнес его фамилию все-таки по-другому, Поливода.
Он так... Нет, вы знаете, что я произношу ее так, как произносит корреспондент, который с ним разговаривает. Вот сегодня он хочет, чтобы его назвали Поливода.
То есть изменилось все, да?
Да.
Это бывает.
Да.
Бывает, что люди даже меняют фамилии, бывает, что люди от всего отрекаются, что они делали. А я вам скажу следующее. Судьба этой команды сложилась очень счастливо. Очень. Она была признана лучшей командой. Мы с вами посмотрели, он стал, по-моему, очень хорошим памятником.
Подождите, у нас сейчас звук прерывался. Николай, вы сказали, судьба этой команды была счастливой. Почему? В чем счастье-то? С учетом всего того, о чем он рассказывает, что одни сидели, другой вот умер через год после того, как его посадили. Из-за этих контрабанд, которые они вынуждены были возить, чтобы свои семьи как-то там... Они считали, что они несправедливо мало получают, у них была возможность поправить материальное положение семьи только таким способом. В чем счастье-то?
И потом... Вы говорите сами или даете сказать мне тоже? Вот давайте решим сначала.
Так я вас спрашиваю же, вы говорите, да? Говорите.
А вы мне позволите сказать тогда, да?
Так это я вам позволяю сказать. Вы напрасно меня в чем-то уличаете. У нас был просто провал по звуку. И я повторяю все, что я сказала. А теперь вы повторяете.
Чтобы у нас не было провала по содержанию.
Давайте.
Давайте поговорим серьезно и без всяких вот этих вот истеричных таких замечаний. Судьба этой команды сложилась счастливо.
Нет, Николай, давайте, пожалуйста, без комментариев по поводу истеричных замечаний. Когда вы говорите, судьба сложилась счастливо, я тоже могу сказать, что вы впадаете в истерику. Поэтому давайте, пожалуйста, без вот этих вот подколок. Объясните, пожалуйста, почему она сложилась счастливо, спокойно, если это возможно.
Очень приятно, что у нас такой дружеский разговор.
Да.
Очень приятно. И я думаю, что действительно это редкость, такая вот взаимопонимание между модератором и журналистом.
Да, это правда.
Очень приятно это. И вы знаете, я даже скажу, что судьба сложилась очень счастливо, потому что эту команду помнят до сих пор, эту команду любят. Люди, вы сказали, люди умерли. Это действительно очень тонкое замечание, потому что с 1972 года прошло довольно много лет. И действительно, многие умерли. Вы знаете, я хочу вам рассказать одну вещь. И если вы будете столь любезны, можно ли попросить вас не прерывать меня? Вы знаете, я дружил с несколькими людьми из этой команды. Я очень был близок с Сережей Беловым. Прекрасный парень, чудесный, умный. Я бы сказал, талантливый человек. И вы знаете, вот что в этой судьбе сложилось несчастливо. Он руководил блестящей командой, которую создал с нуля, Пермской. Он зажигал огонь Московской Олимпиады. Он был любимцем нашим всеобщим. И вы знаете, я никогда не забуду, как Сережа, серьезный, взрослый человек, помогал мне, человеку, которому было в аресте лет моложе. Я работал в «Комсомольской правде». И Сережа в ответ на мои просьбы вот вместе с нами ездил на комсомольские стройки. И когда он только появлялся на сцене, люди вставали, люди аплодировали. Но разве это не счастье? На мой взгляд, это большое счастье, честно заслуженное. Вы знаете, кому страшно не повезло? И это, наверное, последнее, о чем я хотел бы сказать. Это тяжелейшая судьба Александра Белова. Вы знаете, тяжелейшая судьба. И мало кто знает, что было с ним по-настоящему на самом деле. Я не был с ним вот в таких дружеских отношениях, как, допустим, с Беловым или с Мишей Корки. Но мне пришлось поехать в Ленинград и встретиться там с Сашей. Причина. Вы знаете, Сашу обвиняли в том, что он бросил тренировки, что страшное дело, не встречается с болельщиками, что он стал безразличным, что он стал хуже играть. И вот мне как-то было так предложено, как молодому спортивному журналисту, написать критическую статью об Александре. Я приехал в город на реке Неве. Мы сначала встретились где-то в каком-то кафе, поговорили. И Саша начал мне рассказывать о себе. Очень плохо себя чувствую. Не знаю, что происходит. Вы понимаете... Мы были на выставке, в отличие от, скажем, моего общения с Беловым старшим. И во что с вами происходит? Вот я не знаю, вдруг схватывает, и я ложусь на кушетку и лежу часами. Знаете, мы встретились второй раз. Он пригласил меня к себе домой. И даже там, во время разговора, я понял, что ему действительно плохо. Вот он лег на кушетку, молчал и сказал мне: вы знаете, Николай, просто что-то страшное происходит, не знаю что. И вот это действительно было несчастье. Я приехал в Москву, сказал, что никакой заметки, статьи, ничего не будут писать про Александра Белова, потому что человеку плохо. И вы знаете, мне поверили. Знаете, еще что хочу сказать.
Вот, Николай, простите, пожалуйста, вы, пожалуйста, извините, что я вас прерываю с уточняющим вопросом. Ведь это же ужас, то, что я слушала эту вашу историю в программе «Пусть говорят» Малахова, я уже знаю о ней, я и тогда ужаснулась. Вот отправить корреспондента, потому что он плохо себя ведет, потому что он не ходит на встречи со слушателями, с ним что-то не так, напиши разоблачающую статью про члена вот этой вот сенсационной сборной. И не про одного его писали такие статьи. Вот это то, о чем я и говорю. Собственно, вы сами рассказали о том, как поступали, как обходились, как эта родина ценила своих прекрасных, замечательных спортсменов. Вы сейчас об этом рассказали.
Меня прекрасно поняли. И эта статья не появилась.
Да.
Вы знаете?
Да. Но отправляли. Но задание было.
Было задание, которое было не выполнено. Это было единственное задание, по-моему, на моей памяти. Я спортивный журналист из 1973 года. Вот такое, которое вот было мне вдруг поручено. Я не знаю почему, но вот что-то случилось. Это был единственный случай с той самой сборной. Но судьба остальных людей, на мой взгляд, конечно, наверное, может, вы лучше знаете баскетбол. Вы, наверное, знали, как я всех тренеров баскетбольной сборной. Понятно, что это так. Я вам верю искренне. Наверное, вы дружили, как и я, с Александром Гомельским. Но вы понимаете, я хочу сказать о другом. Что такое появилось всего лишь раз вот за всю мою долгую, и я бы сказал, довольно счастливую карьеру спортивного журналиста и писателя.
Да, Николай, спасибо. Вам действительно повезло, что один раз, потому что о других спортсменах писали не вы, а другие журналисты. И вот эти вот разоблачительные материалы о том, как они через таможню что-то там возят, они появлялись на страницах советских изданий. Правильно я вот, Андрей, рассказываю о том, что эта сборная ставилась другим спортсменам как пример чего-то такого, ну, не самого достойного советского поведения.
Вы знаете, я, наверное, не сильно совру, и Николай Михайлович Долгополов, думаю, что подтвердит. В те времена все, кто выезжал за рубеж по спортивным командировкам, все вынуждены были вот так как-то свое благосостояние, благосостояние своих семей поддерживать, поднимать, потому что это была редкая возможность, и их никто за это не укорял из близких, из знакомых, из друзей, но вот законы тогдашней нашей страны были иными.
Были иными, и их просто сажали.
Да.
Их просто сажали. Так что счастьем это все-таки я бы... Конечно, это огромное счастье было победить в этом матче. Конечно, они герои. Но личная жизнь, когда человек сел в тюрьму после такой победы, после такого успеха, извините, это счастьем, личным счастьем, но это нельзя, никак нельзя назвать, это то, что я, Николай, имела в виду. Я предлагаю посмотреть, как на этот фильм реагировали прохожие. Мы специально сегодня ходили на улице. Такая коллективная рецензия. Что они говорили, люди, которые посмотрели фильм? Давайте послушаем их.
Впечатления, в принципе, позитивные. Понравилось все. Начиная от того, от самой мысли. Ну, это вообще исторический факт. То есть такая игра была, то, как отсняли. Вот, ну, в принципе, фильм, который поднимает дух. И, ну, напоминает, что мы должны быть патриотами своей родины. И что мы сильная нация. Я вышел, ну, скажем так, радостный из кинотеатра. Поэтому мне фильм понравился.
Фильм вообще так по себе нормальный. Ну, хорошо снят, все по истории, как бы, да, там... Как бы если разобраться в Олимпийских играх, сюжет фильма был основан на реальных событиях. Я изначально смотрел Олимпийские игры, все моменты, которые были там, И потом просто смотрел уже по фильму, как все происходило, и все.
Это где-то ощущение патриотизма сразу возникает от этого фильма. И, во-вторых, съемки прекрасные.
Фильм понравился? Очень понравился. Я редко получал удовольствие от фильмов. От этого фильма получил удовольствие. Не только от самого, как бы, фильма, сюжета, от публики и от реакции людей на этот фильм. Какой-то патриотизм вполне определенный. Гордость за свою страну и за спортсменов. Я вообще считаю, что в преддверии Олимпиады фильм очень нужный.
Этот фильм был снят на реальных событиях, это первое. Потому что очень важно знать, ну, историю спортивную. А еще очень много захватывающих кадров было. Я ходила в первый день, когда он только вышел. Вот. Ну, естественно, последние 3 секунды были самыми вот эти вот впечатляющими.
Нам фильм понравился.
Потрясающий фильм.
Во-первых, он классно снят, очень динамично.
Очень качественно снят.
Не похоже даже на современные российские фильмы, я бы сказала. Очень динамично, интересно, увлекательно. Ты сидишь, несмотря на то, что ты знаешь, чем закончится, все равно ты сидишь в напряжении, переживаешь за счет команды. И еще нам очень понравилась игра актеров. И саундтреки нам понравились.
Патриотичный фильм.
Да. Сразу хочется пойти заняться спортом.
Да, мы узнали об этом соревновании, почитали, просветились. И что нам еще понравилось?
Помимо этого, мы еще почитали про события того года, вот про теракт в Мюнхене. То есть у нас как-то как цепочка пошла. И мы действительно много информации еще после фильма уже почитали.
Ну вот патриотичный, хоть ты треть. Патриотичный, потому что, наверное, про своих вот патриотичный. Ладно. Можно мне? Можно? Нет, я уже хочу просто про Израиль, потому что мы наобещали, а у нас передача заканчивается. И я спрошу Андрея то, о чем начала говорить Лариса. Как вы считаете, почему все-таки там это то, что я назвала, проваливается сюжет вот по части вот этой трагедии, которая произошла с израильскими спортсменами? Хотя, вот вы знаете, вот, ну я там, может, по возрасту, но я вот в 72-м году все, что помню об этой Олимпиаде, это только вот это, потому что мои родители были в шоке. Я никакой баскетбол, конечно, не помню в 72-м. А мои родители были в абсолютном шоке. И у нас вокруг все говорили в нашей Воркуте, где я жила, только об этом, об израильских спортсменах, об их гибели. Вы считаете, они не стали педалировать вот эту тему, вообще рассказывать о том, что советская сборная не пошла на... Ей было запрещено пойти на прощание с ними. Это случайно, это мешало сюжету как-то. Вот как вы это объясняете? И самому вам мешало это то, что вы не увидели этого в фильме?
Это главное событие той Олимпиады, безусловно, историческое. И, кроме того, из-за этих событий сама Олимпиада затянулась на 2 дня. Матч баскетбольный вообще был самым последним спортивным событием. И как раз сборная СССР выиграла 50-ю медаль золотую на этих играх в год 50-летия СССР. Я сожалею, что в этом фильме не нашлось адекватного, необходимого места и содержательно как-то это не было представлено вот этой драме, которая потом продолжалась еще много-много лет. Ведь израильская разведка спустя много-много лет нашла убийцу и уничтожила их. Да? Ну, одним словом, эта вот история продолжалась долго-долго. Ну, авторы фильма решили по-своему завершить ее.
А вы, Лариса, как думаете, почему?
Я думаю, что как бы сюжет этого фильма летит. И если всерьез сфокусироваться на этой истории, он затормозится. Поэтому там, наверное, нужно было просто как-то сделать пару штрихов.
Обозначить.
Немножко обозначить. Ну, недоработка. Не может все произойти идеально. Это самый большой зрительский фильм российский, который сделан. Я хочу сказать одну важную вещь. Можно?
Конечно.
Что касается патриотизма.
Конечно.
А у меня была дискуссия с коллегами, естественно, по этому поводу. Это на самом деле, помните, фильм начинается с того, что тренер говорит, у меня есть несколько условий, мы будем работать по американской методике. И сценарист Николай Куликов, как мне кажется, вообще автор фильма, заложили тут очень много параллелей с русским кино. Потому что когда советское кино сменилось российским, и когда очень многие стали пытаться делать так, как у них, сколько было криков, что это ужасно, непатриотично, у нас нет денег, все равно мы сядем в лужу, зачем нам за ними гладиться, давать свое. Есть законы зрительского кино. Голливуд их идеально освоил. Но других законов нет. Есть стол и стул.
Он, то есть судьба этого фильма повторяет судьбу команды. Конечно. Получается вот
есть
так.
Есть стул и стул. На столе должны стоять вещи, на стуле мы сидим. Они, может быть, разной формы, но они не могут быть иными. Есть законы зрительского кино, и вот фильм идеально им следует. Прошло 20 лет. Мы сняли за значительно меньшие деньги, чем это делается в Голливуде. Фильм абсолютно голливудского уровня. И он патриотичен ровно столько, насколько патриотичен весь большой американский кинематограф, который рядовой Райан вселяет в вас гордость за страну.
Андрей, вы начинаете разговор, вы заканчиваете.
Да, я как раз как к нашему началу. К началу да. нашей сегодняшней программы да. и к окончанию той предыдущей, которая да. стала предвестником. 3 секунды, о которых мы сегодня говорили целый час, баскетбольные. Странно, что они не фигурируют ни в названии фильма, ни еще в каких-то там триллерах. А 3 секунды были и в жизни у Нины Ереминой, у комментатора этого фильма, которая тоже в движение вверх присутствует. Она ведь тоже чемпионка мира по баскетболу. Долгое время после окончания карьеры работала телеведущей, комментатором. Но в свои 3 секунды на чемпионате Европы, который выиграли мы в 60-м году, она на последних 3 секундах забросила мяч.
Это, на этом ура, мы заканчиваем передачу. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.